Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Друзья, добрый день! Снова понедельник, 15:00. С вами Теос Медиа, передача «Гик-зона». Я Наталья Лисовая, мой любимый, дорогой, обожаемый соведущий Оксана Куропаткина. Оксана, привет! И сегодня, привет, как обычно... Прощения. И сегодня, как обычно, обсуждаем классные штуки. Мне кажется, один из самых лучших сериалов, который я посмотрела за последнее время. Оксана, ты знаешь, мы в последнее время прям одну годноту-то и обсуждали. И тут прям я даже удивлена тем, что я могу поставить ее выше всех. Сегодня мы будем говорить про сериал, который... у которого совсем недавно вышел сезон, третий, «Академия Амбрелла». Оксана, представь, пожалуйста, нашего гостя.
Наш гость Константин Лодин, админ паблика «Киногробоиды». Константин, добрый день.
Добрый день. Меня зовут Константин.
Константин. Оксан, давай немножко прям подробнее расскажем о «Академии Амбрелла». «Академия Амбрелла» — это, вот знаешь, что меня поразило больше всего? Это прям нетипичный для нас формат супергеройского сериала. Ну, то есть мы как бы такие все... Marvel у нас постоянно в эфирах, там DC немножко иногда залетает. А тут мы взяли и пошли к Netflix. Можно сказать, что изменили, Оксан?
Как мы могли? Не совсем. У нас была проба... других, несколько другого формата супергеройских сериалов. Например, в конце 2020 года у нас выходил эфир по «Пацанам» «The Boys», такой пародийный, мрачный пародийный сериал на супергеройскую тематику. То есть мне казалось, что «Академия Амбрелла», она где-то по этой части. «Пацаны», они, конечно, более такие мрачные, жестокие и суровые, вот. Но, с другой стороны, в «Академии Амбрелла» дисфункциональная семья, так что, мне кажется, все хорошо.
Но что все складывается.
Netflix, что касается Netflix, ты знаешь, мое отношение к Netflix. Netflix – это идеологический
враг.
Ну, конечно, да. Но при этом я никогда не отрицала, что я их уважаю, что это не чебуречно, они хорошо делают то, что они делают, качественные продукты выходят, и поэтому в любом случае интересно, что там вышло у врагов.
Ну, прям сегодня обсудим. Надеюсь, тебе понравилось, будет интересно услышать твое мнение. Вообще, сам сериал начал выходить еще в 2019 году, и, соответственно, за этот период вот вышло 3 сезона, и мы даже до эфира сидели, обсуждали, а будет ли 4-й сезон, мне кажется, это тоже можно в конце будет немножко проговорить. Но я думаю, стандартно начнем с того, кто как познакомился, какие эмоции от сериала, если только-только начали смотреть. Если уже давнишний фанат, то какие эмоции от последнего сезона? Оксана, давай с тебя начнем.
Ну, я про «Академию Амбрелла» слышал давно. 2 года назад мне этот сериал очень настойчиво рекомендовала моя подруга, та самая, которая в итоге меня подсадила и на «Пацанов». Но я же в этом смысле человек прагматичный. Лезет в сетку, не лезет, значит, когда-нибудь потом. Но, конечно, я об этом запомнила, очень посетовала в 2020 году, что мы как-то не успели «Академию Амбрелла» поставить. Но думаю, так, выйдет 3-й сезон, тогда обязательно и посмотрим. Записала себе в планчик, когда выяснилось, когда уже точно выходит 3-й сезон, я себе... накачала и стала смотреть. Точнее, начала смотреть еще, когда было не очень понятно, когда выйдет 3-й сезон. Начала смотреть первый, в конце первого сезона отвлеклась на что-то другое и полностью все разом посмотрела сравнительно недавно. Ну, что могу сказать... Мне понравилось в целом, хотя не совсем мой жанр, я супергеройские штуки, может быть, не особо люблю, но здесь мне понравилась сама подача, конечно, тема семьи, прекрасные актерские работы. Актриса, которая сыграла Ваню, мне кажется, вот это best. Ваню, он же Виктор в 3-м сезоне. Вот, персонаж повторил судьбу актрисы, которая тоже, как известно, сменила пол недавно. Вот. Мне показалось это, правда, интересно. Тема семьи, тема обретения семьи, вот это вот любимая тема современного массового искусства, как все-таки люди очень разные, с большими амбициями, как они вместе пытаются сочетаться. И конечно, тема белого, сильного гетеросексуального мужчины, который Лютер, мне понравилось. И, конечно, то,
раскрыто,
что
они... полностью.
Что-что?
Говорю, раскрыто полностью.
Да, да, да. И причем с ним произошла примерно такая же история, как с миротворцем, который мы с тобой тоже обсуждали. То есть сначала ты смотришь и думаешь, мама дорогая, вот 2 байта в тебе, уйди отсюда, ты меня раздражаешь. Вот. А потом ты начинаешь проникаться к нему симпатией, и, конечно, я прям очень Лютера зауважала в конце 3-го сезона, когда он такой, а плевать мне на ваш апокалипсис, у меня любимая девушка, будет свадьба, и все у нас будет хорошо, и гори, но все огнем. Вот я прям очень впечатлилась, очень прям порадовалась. Ну и, конечно, то, что этот белый, сильный гетеросексуальный мужчина не ведет себя как одинокий волк, которому на всех наплевать. Он как-то очень болеет за семью и очень старается. У него не всегда получается хорошо, вспомним 1-й сезон. Но мы все не безупречны. И как-то, да, мне это очень легло на душу, а за Ваню я переживала просто как за родную. Вот, ну, потому что в какой-то степени мне ее переживания понятны, вот, и очень хотелось мне для нее, чтобы у нее все было хорошо. И в целом, мне кажется, как попытка сделать пародийный супергеройский сериал, натолкать туда кучу всяких тем, в том числе и политкорректных, мне кажется, попытка удалась. В целом, наверное, мои ощущения такие. Константин, мячик вам. Как давно познакомились? Давнишний фанат?
Ну, как сказать? Я, наверное, фанат сериала, но не фанат комиксной адаптации. Как оказалось, познакомился я давно, ну, в плане с первоисточником, точнее, я о нем слышал очень давно, потому что было, ну, на слуху, что вокалист группы My Chemical Romance еще дописали, пишет комиксы, комиксы такие стали популярные у нас. Ну, не то, что у нас они популярные, но их продвигали, их у нас издавали, их у нас продавали. И даже сейчас днем с огнем не найдешь на самом деле. И для того, чтобы просто даже в интернете с ним ознакомиться, нужно целый квест выполнить, потому что везде правообладатель очень сильно...
Как сказать? Тревожится.
Ну да, он везде все удаляет, все ссылки, все остальное. Я посмотрел 1-й сезон, когда он вышел, и он прям мне очень понравился. И я думал, что и первоисточник такой же. Но об этом, наверное, в дальнейшем мы поговорим. И 2-й, 3-й я посмотрел после выхода 3-го сезона сразу же вместе. И я хочу сказать, что мне показалось, что 2-й сезон самый сильный, а 3-й сезон гораздо слабее и гораздо камернее. Он неплохой, но после 2-го я ожидал от него большего.
Спасибо. Ну, наверное, мне слово. Раз так уж.
Конечно.
Я вообще давно слышала про этот сериал. У меня есть подруга, которая вообще фанат вот таких разного формата сериалов про супергероев, не совсем банальных. Она там, если смотрит Marvel, то это тоже какие-то персонажи, которые не супер популярные, не супер массовые. Там из DC такая же история. И, соответственно, Академия Umbrella, она тоже, ну, как бы смотрела и всячески мне ее советовала, продвигала. И я как-то смотрела отрывками, но не то чтобы прониклась, и потом я поняла, почему. Академия Umbrella из тех сериалов, фильмов, вообще вот как бы того типа видеоконтента, который тебе нужно несколько серий перемучить, чтобы потом втянуться. Потому что первые 2 серии сериала, ну, вот, 1-го сезона, но ты просто смотришь и думаешь, ребята, хватит, остановитесь по персонажам, остановитесь по временным линиям, остановитесь там вообще по сюжетным каким-то ходам, давайте мы как бы, ну, зафиксируемся на чем-то одном. Ну, а потом ты втягиваешься. Ну, и, конечно, нотка безумия в этом всем, она присутствует, причем там даже не нотка, там такой ушат конкретный, вот. Ну, у тебя просто мозг взрывается, а потом ты прям как-то подсаживаешься. Сериал, что мне очень сильно понравилось в нем, там всего 10 серий в одном сезоне, соответственно, всего вышло 30 серий, одни, если я не ошибаюсь, часовые. Но несмотря на то, что очень кажется короткой, ну, то есть 10 серий – это не так много, это можно даже сказать, что это мини-сериал, ну, с одной стороны, да, если мы мини-сезон. он очень интенсивный, он очень насыщен событиями, повествование активное, и ты в итоге не успеваешь как бы, ну, там, заскучать или как-то отвлечься, потому что если ты хоть какой-то кусочек пропускаешь, ты потом уже вообще втеряешься во всем, что происходит. Ну и, конечно, тема перемещений во времени, мне как большому фанату «Доктора Кто», для меня это всегда прям большая-большая любовь. И вот, кстати, я хочу сказать, что в чем-то по настроению, по вот этому уровню безумия, накала вот этого безумия, «Доктор Кто» и «Академия Амбрелла», они даже пересекаются. Ну и по поводу третьего сезона, он мне очень понравился, потому что в нем какой-то сверхвысокий уровень, ну, какой-то такой прям иронии, если честно, прям кринжа добавили, потому что все персонажи, они стали очень сильно утрированными. То есть у них вот эти чувства, эмоции, которые, ну, характеристики, которые у них были в первом-втором сезоне, они вот в третьем сезоне прям максимально раскрываются. Лютер у нас становится прям таким сентиментальным, таким несчастным, вот прям таким душевным. Там пятый прям, он всегда был старый кряхтящий дед, но тут он прям совсем на покой захотел уйти. Ну и то есть, и вот их прям довели до практически абсурда. И мне вот этим третий сезон очень понравился, и, наверное, даже если мы предполагаем, что четвертого сезона не будет, к сожалению, точной информации мы так и не нашли, вот, если мы предполагаем, что четвертого сезона не будет, на третьем сезоне можно остановиться, в принципе, это такая хорошая точка, жирненькая, вот, все, что должны были сделать, мне кажется, они сделали. Вот мои ощущения совершенно позитивные, вот я прям с большим удовольствием смотрела.
Но, кстати, к вопросу про безумие. Я тут бегло посмотрела рецензии на этот сериал. Его обычно оценивают высоко. На Кинопоиске 7,6 общий рейтинг зрительской любви, что, в принципе, не супер блестяще, но в целом хорошо. То есть это ближе к восьмерке. Наши кинокритики часто вот в один голос говорят про безумие. Вот ты говоришь про нотку, потом сама себя поправила, что это ушат безумия. В одной из рецензий я увидела такую ремарку, что тот уровень кринжа и безумия, который есть в комиксах, сценаристам не полностью удалось реализовать в «Академии Амбрелла». Мне лично хватило того безумия, которое я увидела, но мне интересно, прав ли кинокритик Константин.
Я скажу, что в комиксе не то чтобы... Я не знаю, как объяснить правильно, но в комиксе безумие в основном визуальное. Я бы не сказал... Ну, сценарное безумие в плане того, что комикс достаточно плохо написан сценарно, я бы хотел так сказать. Сразу уже обозначить это, потому что я ужаснулся, когда прочитал этот комикс, и понял, что нету такого, что тут талантливый человек, талантлив во всем. И больше визуально, да, можно было много таких вещей добавить, которые, в принципе, не выделялись, допустим, даже здесь. Чтоб вот планка безумия такого, и именно визуального, то есть там какие-то маски, в которых там ходят герои, какие-то второстепенные, там, допустим, вот товарищи, которых в первом сезоне послали их убивать, я не помню, как их зовут, Хершел, по-моему, или как-то так, ну, в общем, и второй, там они в каких-то безумных масках, каких-то кислотных зверей и так далее. Ну, очень много такого визуального контента, еще с учетом очень специфичной гротескной рисовки, который, наверное, тебя впечатлить должен, и, возможно, и, в принципе, он бы органично смотрелся и здесь. Но я хотел еще сказать, что, наверное, тут какое-то очень конъюнктурное и поп-культурное безумие, которое вот, на которое есть запрос, что тут нету вот какого-то такого мрачника, там, вот каких-то таких вот перегибов даже, да, вот как в тех же самых «Пацанах» и всего остального. Тут оно такое гладенькое, мягонькое, вот как вот саундтрек там такой приятный, веселый, хороший. Вот примерно такое же там и безумие. Я вот так бы сказал на все это.
Про все. Но мне просто вот интересно, режиссеры сделали сюжет лучше или хуже, если сравнивать сюжет
гораздо
сериала
лучше.
И...
Это, ну, сериал, ну, комикс, это вообще невозможно читать. Вот я могу описать это так, что вот каждый сезон, вот там выходит, ну, по комикс, там три арки. Первая арка — это более-менее похоже на то, что было в первом сезоне, но тоже относительно... Я бы так сказал, вот, допустим, там в арке 6 выпусков. Вот они 4 выпуска первых строят какую-то базу для очень насыщенного действия в последних двух выпусках. Но при этом эта база по факту вообще ни о чем. Ты ничего не понимаешь, что происходит, кто там такие, кто эти люди, почему они здесь, зачем они здесь. Как будто ты должен знать какую-то дополнительную информацию, как будто существует какой-то сайт, я не знаю, подкаст, возможно, еще что-то где-то там за рубежом, в котором это проговаривалось и объяснялось. Возможно, там с фанатами на каких-то форумах это обсуждалось, строились теории, я не знаю, как это можно... Ну, то есть это настолько рваное произведение, дырявое, что, в принципе, сценаристы совершили небольшой подвиг по отношению к тому, что мы видим в итоге. Ну, то есть персонажи там вообще не раскрываются. Ты не понимаешь никаких мотиваций. Почему этот сделал так? Почему этот сделал так? Никто ничего не объяснит тебе. Ты сам должен догадываться, но догадываться тебе не из чего. Я не знаю, может быть, я невнимательно читал, там много какой-то визуальной информации, но я не знаю. В общем, сериал написан гораздо лучше, понятней и интересней. Персонажи там раскрыты интересней. И как бы вот все вот эти же сюжетные арки, которые тут... Я бы даже сказал, что вот в комиксах тебе в последних сериях дается какой-то или минимум то, что сценаристы в итоге превращают в целый сезон, насыщенный действием, или тебе дается вообще просто завязка, как в последней арке. Вот, допустим, там в комиксе в последней арке появляется Академия Спэрроу в последней, считайте, в последнюю в половине последнего выпуска. А тут, получается, они на основании этого построили целый сезон.
А что же
который эти, вам так понравился.
А что же Академия Амбрелла делала 5 выпусков?
Они, вот пятый сезон, это вообще там просто, ну, точнее, ой, пятый, простите.
Третий
сезон и третья арка. В третьей арке там просто вот так вот вам кидают персонажей, вот этот, вон тот. Какие-то два мужчины сомнительной наружности куда-то бегут. Зачем? Им посвящают там, блин, по пол-арки в каждом выпуске, а потом там четвертой арки их просто сливают, и вообще непонятно, для чего нам их показывали. То есть там просто каких-то два злодея бегут с ребенком третьего злодея, а потом этот третий злодей приходит, забирает этого ребенка, и все, и больше ничего не происходит. Ну, этого не было, ну, в сериале этого вообще не было. Потому что в комиксах там арка построена на том, что там мужчина выпускает из этого отеля забытье, ну, Обливиан, злодеев, которые Академия Амбрелла, будучи детьми, побеждала, а их отец их отсылал вот в это забытье, чтобы они там сидели и мучились, и страдали все это время.
Слушай, ну может там где-то должна была, знаешь, такая звездочка внизу, и, ну вот, и примечание.
Ничего нет, никаких, ну то есть, и вот нам показывают постоянно этих мужчин, постоянно, еще очень специфичная рисовка в третьем начинается, в третьей арке. Там очень много каких-то абстрактных планов. Нам показывают ноги, и люди говорят, и ты не можешь понять, кто говорит, а что. Ну, то есть нам показывают вот, то есть как это, я не знаю, как кадр, я, честно говоря, сейчас запутался, может, я помнил, как называется это, ну, одна картинка из комикса. Допустим, там просто ноги, и люди говорят, и ты так и не поймешь до конца, кто это говорил, что это за ноги, чьи это ноги, какой-то мужик скачет на петухе. Что происходит? Ну, огромном петухе, естественно. Ну, что это происходит? Кто этот мужчина? Ты не поймешь и не узнаешь.
Слушайте, ну, тогда правда, если все настолько плохо, то сценаристы прям очень молодцы.
Они, да, подвиг совершенно.
Вот. Очень. Я, знаешь, про что говорила, когда говорила про безумие, там ты когда смотришь сериал, у тебя сначала рушится мозг от именно визуала, потому что ты вроде бы находишься в современности, но при этом такое слегка там начало 20 века, ну, конец 19-го, вот в плане антуража.
Ретро-футуризма такого небольшого.
Да.
Все вот эти автомобили такие. Ну, это больше, знаете, наверное, показать аристократичность, в принципе, наверное, семьи, что вот они воспитаны, это такой мужчина-джентльмен, и он их воспитывал в таких условиях, поэтому они там на таком авто ездят, перемещаются.
Но все равно, и что я хотела отметить, если вот в комиксах все так плохо вообще, в принципе, с сюжетом, то наверняка и персонажи там вот не шибко сильные, а в самом сериале прям персонажи, они все сложились. То есть там, ну, условно говоря, мы берем там 7 главных персонажей Академии Амбрелла, и даже 7 персонажей из последнего сезона Академия...
Спэрроу.
Да, внезапный затык, которые там были всего один сезон, они тоже раскрываются очень хорошо. Оксан, вот что ты можешь сказать, кто тебя больше всего впечатлил? Ну, Ваня, понятно.
Ну, ты знаешь, там все достаточно хороши. Мне кажется, очень прикольно раскрыт Клаус. Я очень смеялась во втором сезоне. Мне было интересно, как религиоведу и как любителю 60-х годов, посмотреть, как они показали Америку 60-х, в том числе и то, как возникают культы. То есть в русском переводе я специально слушала, да, она не названа сектами, в американском варианте это, конечно, калс, да, то есть это культ. Вот. Как это получилось у Клауса? Причем, ну, у него физиономия реально сектантского пророка. Вот хоть вы меня убейте, но он вот просто... Вот я на него смотрю в третьем сезоне и думаю, где твоя секта, чувак? Где? Куда ты ее потерял? Вот. Мне кажется, он очень прикольно раскрыт и через взаимоотношения с Беном, покойным, не тем альтернативным из третьего сезона, вот, и через взаимоотношения со своим культом, буду называть его более политкорректно так, и через то, как он, бедняга, пытается от них избавиться, у него ничего не получается, вот, мне кажется, это очень интересно, но потом, я думаю, еще скажем несколько слов по поводу того, насколько современная повестка влияет на то, насколько исторично, в общем-то, изображена эта эпоха, но в декорациях этой эпохи Клаус раскрыт очень даже хорошо.
Он меня раздражал... Я хочу сказать, что я прям на многих сайтах, ну, именно фан-сайтах и в группах видела, знаете, там опросы, там, кто твой самый любимый персонаж из Академии Амбрелла? И вот на первом месте всегда, везде, просто где бы я ни смотрела, всегда был Клаус. Думаю, вот он как бы бесспорный любимчик.
Я думаю, что это багаж отбросов еще имеет с собой.
Ну, не без этого,
фондом, да.
Не без этого. Но я не могу сказать, что он мне нравится, это прям вот мой персонаж. Мне просто понравилось, как он был раскрыт с разных сторон. Я люблю пятого однозначно, потому что я люблю умных. Он там играет роль главного продумана, интригана, у которого всегда ничего не получается. И мне чем-то... Вот, я поняла, кого он мне напоминает. Он мне напоминает Тириона Ланнистера из «Игры престолов». Вот. Единственное, что он так не пьет, как Тирион, но мне кажется, что вот они бы точно нашли бы общий язык 100%.
Ну, под конец он запил.
Да, под конец, да. Ну, собственно говоря, с Тирионом это случилось в таких очень больших масштабах, тоже не сразу. Хотя выпить он любил, как известно, еще с самого начала, даже еще начиная с первого сезона. Ну, кто еще? Я уже сказала про Лютера, что его... приверженность семье и его рыцарское такое, как у Ромео, отношение к любимой девушке покорило мое сердце. Я уже говорила неоднократно на наших эфирах, что сильных мужских персонажей я обычно ассоциирую со мной и с самой собой и питаю к ним в основном товарищеские чувства. Но тут у меня была вот примерно такая же ситуация, как тогда, когда несколько лет назад я показывала английскую классику группе пасторов Северного Кавказа. Значит, там в этой классике, значит, главный герой тоже белый, очень гетеросексуальный и очень прям мужчина-мужчина, а получает отворот-поворот, девушка его посылает. Мои пасторы это смотрят, бурно за него болеют, и голос с задней скамьи: «Не сдавайся, брат!» Ну, то есть в смысле, что у тебя все будет хорошо, не сдавайся. Но вот у меня было примерно такое же ощущение от него, и прям вот я к нему, особенно в третьем сезоне, очень-очень прониклась. Из Академии Амбрелла, наверное, все. Мне очень нравилось, как сделана Академия Спэрроу. Вот прям ну, как-то вот нестандартно. Не могу сказать, что она меня лучше зацепила. Неблагополучная семья Академии Амбрелла мне нравится больше, чем то, что получилось у них. Но мне кажется, что идея с Беном Монтриганом, который не тянет на самом деле роль лидера, со Слоун, любимой девушкой Лютера, как оказалось, и особенно с этим кубиком, это прям очень неплохо. Вот, они все как-то, вот, мне кажется, показаны достаточно открыто, и я очень болела за объединение этих семей. Наверное, как-то так.
Константин, кто по вашим любимым?
Мои любимые персонажи. Я бы не сказал, что мне там кто-то сильно нравился. Ну, импонировал, наверное, Диего тем, что он реально Бэтмен на минималках. Ну, такой, пытается себя, по крайней мере, вести, именно вот как такой мрачный супергерой, которому никто не нужен, и все остальное. И мне, наоборот, я бы хотел сказать о том, как ужасно они обошлись с персонажем Эллисон, ведь мы видели два сезона, как бы, рост персонажа. Вот в первом сезоне она такая у нас бывшая королева выпускного, можно сказать, такая звезда, которой всего получалось, всего добивалась, которую больно жизнь ударила. Она пыталась что-то сделать там, как-то там с Ваней взаимодействовать на старых, небольших, немножко теплых чувствах. И у единственной, у кого они были, к ней, и у той к ней. Во втором сезоне мне показалось, что очень хорошо ее показали, что вот она такая избитая, пораненная, попадает туда, начинает заново жить, начинает с уборщицы. Это вообще, наверное, немыслимо для какой-то бывшей звезды, условно говоря. И начинает там какой-то активной политической, активистской деятельностью заниматься, находит мужа, находит там, ну, свое призвание, мягко говоря, даже более стоически, наверное, его выдерживает, чем ее муж. А потом они в третьем сезоне все это в унитаз сливают, потому что на третий, четвертый раз путешествия во времени она вдруг почему-то удивляется, что она попадает куда-то, где во времени что-то произошло, и все не так, как она хотела. И она начинает очень некрасиво себя вести по отношению ко всем персонажам. И, ну, в итоге почему-то она как центральный персонаж выставляется во всей этой истории, и она должна все исправить, и все, как она хочет, должна быть. Я понимаю, что, наверное, тут уже какая-то повестка и имела место быть при прописывании ее персонажа в третьем сезоне, но я не совсем понимаю, почему я должен сопереживать этому персонажу, почему этот персонаж в итоге должен что-то решать и так далее. Вот.
Но да. Я, кстати, хочу сказать, что я в своей голове делала скидку на то, что, ну, мы же знаем, что при перемещении во времени возникают там разные казусы, ну, в частности, большое желание пить, и у тебя все чешется. А я подумала, что, может быть, у нее это настолько перемещение во времени для нее травмирующее, что у нее начинает ехать крыша. Такое было в одном из фильмов Марвелов, я не помню, как он называется, там про супербогов, что у них в какой-то момент начинают возникать воспоминания из прошлой жизни, и они начинают испытывать очень большую агрессию. Вот я с Эллисон делала ставку на то, что это на нее так перемещение во времени. Просто физически повлияли, потому что логично объяснить, что с ней прям правда произошло, кроме того, что ей искусственно добавили вот этот надрыв, я не смогла.
Ну, а тебе-то кто из всей этой компании нравится больше всех?
Первый, второй сезон Эллиса, ну и, соответственно, бесспорный, моя большая любовь, это пятый. Просто прям, меня больше всего поразило, что, ну, актеру, или, может быть, актеру дубляжа, потому что я смотрела в русской озвучке, правда, удалось передать вот этого старого скрягу в молодом теле. Вот я все переживала, что закончится тем, что, ну, ты будешь смотреть на него, и он будет, правда, там, ну, подростком. Но то, как это сделано, пятый прям реально шикарен. Вот прям скряга такая конкретная, такой старый, ворчливый. Вот прям палочки ему только не хватает. Для меня это персонаж вообще прям мега-мега интересен. Оксана у нас немножко вернулась. Отлично. Вот, поэтому
да, я
останавливаюсь на нем. Просто Клаус — это немножко заезжено. А мне очень приятен был еще персонаж. Вот Лютера, он это вообще не мой герой. А вот Диего, да, он классный. А мне прям нравилась его вот эта нелепость, желание спасти всех, потому что он супергерой. И вот эта вот его безумно фанатичная идея спасти Кеннеди, она тоже была такой вот прям... Ну, мне кажется, это такая прям ирония была. Ну, потому что было понятно, что, в принципе, спасти Кеннеди нельзя, потому что тогда времена, ну, как бы время изменится, и вся история изменится. Но то, с каким он безумием пытался это усердием сделать, было вот прям интересно за этим наблюдать. Но при этом у нас есть классные, но очень разные персонажи. И, в принципе-то, мы знаем, что герои Академии Амбрелла, они... в юности разошлись, как семья, они не состоялись. Возможно, из-за, ну, невозможно, а прям точно из-за отца их, но потом, после смерти отца, они воссоединяются. Вот как, думаешь, Оксана, получилось ли им воссоединиться в семью или нет?
Я думаю, что да. Я думаю, что большой плюс Академии Амбрелла, что они достаточно реалистично показали семью, и я бы еще добавила приемную семью. Не так часто в современной культуре видишь, что вы показывали приемные семьи. Я сразу вспоминаю 13 причин, почему. Там есть приемная семья, которая взяла неблагополучного подростка. Правда, из этого ничего не получилось. Но в любом случае это не прям центр сюжета. Здесь это прямо центр сюжета, приемная семья, именно приемная, и попытка их всех вместе собрать. Причем понятно, что изначально это давалось как продукт немножко сумасшедшего ученого, который на них смотрит исключительно как на инструменты к достижению своей цели. И когда ты смотришь на них в самом начале, думаешь: мам, дорогая, кто же вас вместе собрал-то таких несчастных? Может, вы разойдетесь в разные стороны и не будете парить друг другу мозги? Но мне кажется, что несмотря на весь эксцентризм Реджинальда Харгривса, и несмотря на всю, мягко говоря, специфичность каждого из этих персонажей, мне кажется, что они еще в первом сезоне были с каким-то пониманием того, что они хотят семью и хотят друг к другу относиться как к семье. У них, конечно, мало что из этого получалось поначалу, но я вообще с большим сочувствием смотрю на попытки людей что-то сделать. Вот. И против того, чтобы судить это очень уж строго. Но я вижу, что какие-то чувства они друг к другу испытывают. Второй сезон и особенно третий показывает, что для них это правда важно. Даже Лютер, который, в общем-то, как Ромео, немножко сдает свою семью в пользу своей возлюбленной девушке, тем не менее, мне кажется, держит в уме, что его личное счастье связано с семьей. Это его семья. И, кстати, про Академию Спэрроу, мне кажется, что вот это сетование, что вот Академия... Вот помнишь, если ты помнишь, в Академии Спэрроу, в их остатках, точнее, в ее остатке произошел такой разговор, что настоящая семья – это Академия Амбрелла, а мы – это все так. При том, что сначала Лютер-то, помните, очень завидует Академии Спэрроу и думает: как классно, вы все делаете вместе, у вас классные бековые дорожки, вот все вы единым фронтом в светлое будущее идете. Его это сначала цепляет, и поначалу, мне кажется, мы смотрим на семью Амбрелла с глазами Лютера. А потом ты смотришь, и оказывается, что Академия Амбрелла, будем честны, как семья, это она нелепа. Все персонажи, они немножко, вот при всем их обаянии, они немножко нелепы, они немножко утрированы. И в третьем сезоне, вот, собственно, как ты правильно сказала, это утрирование, оно вообще доходит до предела. И все равно ты понимаешь, что вот это неблагополучное, дисфункциональное, нелепое сообщество – это семья. А в Академию Спэрроу оно, может быть, изначально была попыткой более усовершенствованной модели, но это по факту менее жизнеспособно. Как будто, как мне кажется, у них меньше искренних, добрых чувств по отношению друг к другу. И мне кажется, что недаром словом так потянулось к Лютеру, и не только к нему, но и вообще ко всей его семье. Очень, мне кажется, любопытная тема, как же все-таки строится семья, и можно ли смириться с тем, что у тебя все получается с любой стороны не идеально. Вот. Может ли составиться семья из изначально нелепых людей, которые каждый тянет одеяло на себя, постоянно устраивает апокалипсис, но у тебя в семье есть человек, который просто человек-катастрофа типа Вани. Может ли из этого что-то получиться? Мне кажется, интересно, что Академия Амбрелла говорит «да». Да, может, если люди действительно этого хотят, и как-то для них есть какая-то важность совместности. Не просто для галочки, как в Академии Сперу, а действительно в сложной критической ситуации. Мне кажется, что все апокалипсисы Академия Амбрелла пережила именно как семья. Что показывает, что несмотря на всю ее дисфункциональность и нелепость, и Ваню, он же Виктор, который делает просто каждый раз какую-то дичь, это семья. Вот. И поэтому я за них голосую и надеюсь, что у них все будет хорошо. Наверное, как-то так.
Константин, вы что-то хотели добавить?
Ну, я хотел сказать, что, по-моему, нам ясно дают понять, что Академия Сперл — это такая же дисфункциональная семья, просто за красивым фасадом. И об этом часто и много, ну, как бы на это много намеков, и как бы ты сам до этого должен дойти. И при этом я бы не сказал, что есть какое-то чувство совместности, но есть какое-то чувство долга, которое оказывается даже больше у разрозненных персонажей и личностей, которые в Академии Амбрелли, чем у людей, которые совместно жили, но при этом оказывается, что они все друг друга ненавидят, все борются за главенство и все остальное. В Академии Амбрелла просто никто никому не нужен, и все сами себе герои, злодеи, и живут своей жизнью. А там, получается, мы коллектив, но я хочу быть там главным, поэтому я главный над всеми вами. И на самом деле, я хотел сказать про Лютера два уточнения. Про первое, что он, по-моему, всегда был таким эмо-боем с самого начала, таким очень ранимым юношей в душе, несмотря на то, что он огромная горилла. А второе, как раз получается, что он тянулся к тому месту, где все хотят быть лидерами, и он хочет быть лидерами, просто в своей семье он никому не нужен со своим лидерством. А там вот такие вот, они прям пришли и говорят: ты нам нужен. Нам нужен кто-то большой и сильный и главный. И, наконец-то, его призвание, то, чему он стремился всю жизнь, то, чего он хотел, быть главным, командовать и, ну, быть за всех ответственным даже больше, я бы, наверное, сказал. Тут ему предоставили такую возможность, и поэтому он, наверное, тянулся к этому. Что-то еще хотел сказать, но сейчас не помню.
Сбился. Я вот, кстати, хотела такой момент обсудить. Мне просто кажется, что если бы эта семья не воссоединилась и не захотела там общаться между собой, как-то настраивать контакты, спасать мир, то первого апокалипсиса не случилось, второго и третьего. Ну, как бы понятное дело, что в временной сюжетной линии это как бы невозможно, но так-то мы подумаем. Жил себе спокойно, жила Ваня. Все было замечательно. И тут внезапно объединяется семья, и тут внезапно происходит озарение. Вот если бы не было этого объединения, там, невольного из-за смерти и самоубийство, жертвенность, я не знаю, как это правильно назвать, отца, то, в принципе, апокалипсиса бы и не случилось.
Так и ладно, мне кажется, что оно того стоит. И третий сезон нам отчетливо это дает понять. Апокалипсис, да, плевать, у нас тут любовь, морковь, и обязательно, заметим, мы устраиваем семейный праздник. А на мальчишник не зовем того, кто больше всего воротит нос и хочет быть главным. Я прям порадовалась. Правильно они его на мальчишник не пустили. Вот. Но на свадьбу пустили, а на мальчишник не пустили. Я согласна, что апокалипсиса бы не было, но я бы сказала, что не было бы и сюжета в целом. вообще-то. И кроме того, если вы помните, пятому говорят в третьем сезоне, что ну ха-ха, ну как же ты будешь жить без апокалипсиса? Ты только тогда ощущаешь себя живым, когда есть какой-то апокалипсис. Я тут бегаю, бурчит этот самый пятый, что я тут бегаю последние 20 дней. Один раз спас мир, другой спас мир, другой раз спас мир. Ему говорят, ну извините, ну ты этого хочешь. Ты сам этого хотел, Жорж Дарден, как говорится. Ну, как бы. И что, ты будешь жить спокойной жизнью, как все нормальные люди. Ну, не смешите курей, как говорится. Мне кажется, что это так не только для пятого, но это так вообще, в принципе, для этих персонажей. Я бы сказала шире, что обычная, спокойная, нормальная жизнь – это для персонажей героического. А герой нужен там, где нужно какое-то преодоление, где нужны какие-то решения, где нужно кого-то спасать. Герой выглядит нелепо, даже не супергерой, а просто обычный герой. Выглядит нелепо в обычном, что называется, контексте. А точно так же, как совершенно нелепо выглядит обычный человек, который, не знаю, копался в грядку, интересовался курсом доллара в каком-то героическом контексте. Либо он раскрывается как герой, что тоже бывает. Супергерои, у них, они, это их предназначение. У супергероя должен быть супервызов. Нету супервызова, не от чего спасать, нету какого-то злодея, нету какого-то челленджа, и, по сути, ты не супергерой. А если ты не супергерой, а это и есть твоя натура. Ты был таким, как нам показывает Академия Амбрелла, ты был таким с рождением, но тебе печать, как на Гарри Поттере, ты зачезан, да, ты избранный. Если ты не выполняешь свое предназначение, это значит, ты не избранный. И что тебе делать? Ты, ну, только пить водку, там, не знаю, и все. И то не факт, что тебя это спасет. Поэтому я бы сказала не столько, как мне кажется, воссоединение семьи предопределило апокалипсис, сколько сам факт того, что наши персонажи супергерои.
Вот. А вот я хотела бы, кстати, у Константина уточнить, вот, я все говорю, супергеройский сериал, но я бы не сказала, что эти люди супергерои. Вот, по вашему мнению, они супергерои в таком классическом понимании людей, которые там на щите идут спасать мир, или это просто люди с магическими сверхспособностями?
Ну, я думаю, что все-таки это супергероика, и запрос на конкретно на такую супергероику сейчас есть у нас. Пацаны, Doom Patrol, ну, Роковой Патруль, Академия Амбрелла, что-то еще там было, блин, я не помню, если честно. Ну, по-моему, что-то еще выходило. В общем, есть вот на такую супергеройскую сатирическую чернуху.
А как думаешь, почему так?
Ну, потому что всем начинают надоедать мужчины и женщины в блестящих доспехах, у которых все получается, которые безупречны и все остальное. Никто не хочет на это смотреть. Это уже всем надоело.
Оксана, ну, я бы сказала, что... Да, я хотела сказать, что, видимо, это начинает надоедать и самому же Марвелу, потому что недавно вышедший сериал «Мисс Марвел» — это попытка показать супергеройскую тематику несколько в другом ключе, что супергеройские способности обретает девушка, фанатеющая от супергероев, девушка пакистанского происхождения, девушка-мусульманка, то есть у нас тут добавляется еще культурный и прочий-прочий контекст, но в любом случае мусульманка, какой бы мусульманкой она ни была, она прежде всего вот такой обычный подросток, более обычный, чем Питер Паркер, который Человек-паук. Но вот что интересно, что «Мисс Марвел» очень тепло принята кинокритиками, и действительно это хорошо снято. Как раз в прошлый понедельник мы с Алексеем Зуйковым обсуждали этот сериал. Очень холодно принят зрителями. Я была в шоке, когда увидела на Кинопоиске рейтинг там 5,6. Хотя с точки зрения киношной это правда, ну, супер классно сделано. Это очень нетривиальный подход. Но как будто бы вот народ, что называется, простой и не книжный, глядя на эту картинку, как не особо впечатлился. Может быть, сама аудитория Marvel, такие марвеловские фанаты, они как раз любители всяческих доспехов. А та часть аудитории, которая хочет супергероику, но кому надоело Марвел, видимо, уже не особо у Марвела и пасутся. И пасутся, не знаю, на Netflix или где-то еще, где показывают какую-нибудь черную комедию. А, кстати, вот как вы думаете, насколько жанр черной комедии, в которой выполнена Академия, в котором выполнена Академия Амбрелла, насколько это, в принципе, подходит для супергероики, насколько органично это смотрится? Вот, Константин, как думаете вы?
Да, ну, тут-то дело не в жанре. Ну, в смысле, в рамках фильма, ну-то не знаю, как... В рамках серии про Бэтмена, условно говоря, есть там, условно, от хоррора до мелодрамы всего, до триллера, детектива, драмы, фильма ужасов и всего остального. Тут дело не в жанре. Тут дело, ну, как я уже говорил, в запросе аудитории на то, что... И насчет... Я не знаю, я не хочу кидаться словом «повестка», потому что его немножко иногда утрированно используют, и многие хорошие, достойные проекты из-за этого игнорируются аудиторией большей частью. Но, условно говоря, я думаю, что сериал «Мисс Марвел» как раз очень такое повесточное произведение, которое сделали хорошо. Но по факту аудитория комиксов, им не нужно это. Ну, то есть, это очень специфический супергерой, которого не будет считать белый цисгендерный мужчина там от 20 до 30, 40, 50 лет, условно говоря. Она ему абсолютно неинтересна, проблемы там 15-летней пакистанской девочки, условно говоря. Они ему не нужны и неинтересны. Она не представляет для него никак какого-то романтического интереса, там, как красивая, там, статная, величественная женщина, там, условно говоря, как чудо-женщина, там, черная вдова, или как супергерой, которым он себя может ассоциировать. А проблемы подростков остаются подростком, ну и каким-нибудь СЖВ-товарищем, которым нужно об этом писать в интернете, условно говоря. Ну, поэтому, ну, по факту, это абсолютно не попадание в аудиторию, для которой вы все это делаете. Ну, пойдет на него, ну, точнее, ну, посмотрит его те, кто хотят, те, которые считают своим долгом, ну, вот, как, я не знаю, как правильно сформулировать это, товарищи, которые вот за все это ратуют, они посмотрят, но большинству это абсолютно неинтересно. Так, точно так же, что они идут на эксперименты, но при этом как будто абсолютно не понимают, что им делать, вообще не понимают, что им делать с тем, что они наворотили, и не понимают, каких уже супергероев приплетать к тому, что это. Ну, то есть у вас есть, условно говоря, там второй эшелон, но вы снимаете про каких-то товарищей из третьего, четвертого, пятого эшелона, которых никому не известно. Да, я даже думаю, там просто есть люди, которые поверхностно это, даже то, что у них есть культура комиксов, не означает то, что все, кто читает комиксы, обязаны читать все про всех. Я думаю, что у них тоже интересы у большинства ограничиваются самыми популярными персонажами, и Мисс Марвел и там особо никому не нужна. Точно так же, как все эти специфические арки, там, где там какой-нибудь Бэтмен гей, там кто-то трансвестит и все остальное, они есть. Но у них это может быть в рамках какой-нибудь 350-й вселенной, и как бы свою аудиторию это находит, они как бы галочку себе поставили, что они это продали, показали, и дальше они продолжают делать то, что делали. Но тут почему-то они кидаются в какие-то крайности. Они делают хорошо, я не смотрел, если честно.
Но без души, но без души.
Нет, почему? Возможно, и с душой. Почему? Если люди набрали людей, которые этим горят, которые им этот персонаж нравится, которые они хотят воплотить. Вот Оксана говорит, что получилось хорошо. Я слушал ваш эфир. Там прям хвалили, но... Это не значит, что это всем зайдет.
Да.
И опять же, это все равно про супергеройскую девочку, которая прям героиня-героиня. И Марвел, что бы ни делал, все равно у него получается Марвел.
Друзья, у нас на самом деле заканчивается уже время нашего эфира. Хочу сказать, что, как по мне, Академия Амбрелла более нетривиальный, возможно, продукт, и даже несмотря на то, что там есть повестка, она не настолько повесткой даже весьма мягко прошла и не лезет тебе в глаза. Друзья, напоминаю, что с вами был Теос Медиа, передача «Гек-зона». Я ведущая Наталья Лисовая, вторая моя соведущая Оксана Куропаткина и наш замечательный гость Константин Лодин. И сегодня мы обсуждали Академию Амбрелла. Если что, вопросики под нашим эфиром, как всегда, с радостью ответим. И до новых встреч!
До новых встреч! Всем пока!
Пока!